Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогой Сергей! Рад вас приветствовать!
Я тоже рад. Я все время вспоминаю, что мой первый эфир в качестве ведущего этой программы на телеканале «Связь» был именно с вами.
Да, ну давненько уже.
Давненько было, слава богу, терпит. Ну, да. Мы все еще здесь, и мы готовы отвечать на ваши вопросы, вопросы наших телезрителей. Звоните нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков, мы постараемся на них, на ваши вопросы ответить. Батюшка, а тем временем у нас есть вопросы, которые по текущим делам, так сказать, приходят к нам с разных концов. Так. И первый вопрос. Никогда не встречал худых священнослужителей. Точно не по адресу. Все широкой души, так сказать. Вот почему так происходит?
Вы знаете, во-первых, исходная позиция, конечно, она ошибочна. И по нашей епархии, по московской епархии, где угодно, полно людей и среднего сложения, и существенно более худого, чем даже норма. Но следует, конечно, добавить одну простую вещь. В наше время, в 21 веке, полнота – это не признак благополучия, а признак нездоровья. Нездорового образа жизни, тяжелейших нагрузок, перегрузок, нервных перегрузок, нерегулярного питания, нездорового питания и так далее, и тому подобное. Друзья мои,
все
учтите
про меня,
этот простой факт. Вот, вы будете священником, кем бы вы ни были, позаботьтесь о своем здоровье. Больше двигаться, физические нагрузки, там у кого буквально и какие-то тренажеры, там я уж не знаю что, каждому по своему здоровью, по своему возрасту, но это необходимо. Итак, помните, друзья, если видите полного священника, помолитесь, пожалейте его. У него далеко не все благополучно в его вот этой вот суете повседневной жизни.
Тем более ненормированный график, да?
Да какого-никакого графика нет. Да никакого графика нет. Ну, я вижу, я сам, ну, я монах. Немножко у меня все это легче мне продается. Потому, по целому ряду причин. Я вижу своих коллег, своих сотрудников, самолитвенников, так сказать, каково приходится им.
Следующий вопрос. Как бороться с пьянством сестры? Ей 56 лет. Или нужно спокойно смотреть, потому что в этой борьбе очевидно, что это ее выбор, и исправить никак невозможно.
Не совсем выбор. Выбор, конечно, выбор, но спокойно смотреть на беду, на горе ближнего, конечно, нельзя. Вы прекрасно это понимаете. А вот с разумом, что нужно делать для этого, как ей помочь, вот правильная формулировка, ну, целый ряд возможностей. Но, конечно, они в большой мере будут индивидуальными. Понять, что заставляет ее пьянствовать, какие причины, какие условия. Понятно совершенно, вы верно заметили, там, что без воли, без доброй воли больного, а алкоголизм, пьянство – это болезнь, без доброй воли больного ничего сделать невозможно. Но если эта воля есть, хотя бы какой-то росток, то ее надо поддерживать. Человек должен осознать, что пьянствует или, наоборот, бросает пить он сам. Но окружающий мир, ближние, духовенство, церковь и сам Господь – это ему поддержка, помощь. Вот, если я сломаю ногу или руку, или там что-то будет, я повезу в больницу, меня будут лечить врачи, я, в общем-то, пассивен. Я ничего не делаю для того, чтобы у меня срослась нога или выздороветь меня от аппендицита или там от чего-то. Ну, соблюдаю режим и порядок, лежу себе, и все. Со мной такое было, я попал в историю. Какой срослась, все, слава богу. Здесь не так. Здесь я сам субъект своего исцеления. Но всегда опираюсь на окружающий мир, на духовенство. Трезвеннические группы существуют, очень эффективные, действующие по обычному правилу. Моя воля слаба, я опираюсь на волю Господа, следую ей. И вот что мне поможет? Кто и как мне поможет следовать не своей больной воле, а ясной и святой воле Господа? И это, в общем-то, получается, при условии, что человек сам к этому стремится.
Подскажите, пожалуйста, почему священники не носят обручальные кольца?
Печальный вопрос. Ну, почему я не ношу обручальное кольцо? Потому что я монах, со мной все понятно. Почему мои собратья, женатые священники, не носят обручальное кольцо? Такой неудачный, не лучший, неблагоприятный обычай существует в Русской Православной Церкви. Вряд ли кто-то из православных священников скажет, а я вот буду носить. Ну, просто не, так не ведут себя в православной церкви. Мы ждем, пока священноначалие вопрос этот оценит, решит и призовет своих женатых клириков носить обручальные кольца. Вот другого ответа у меня нет.
Тем временем у нас есть первый на сегодня дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос.
Давайте послушаем.
И постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я бы хотела задать вот какой вопрос. Дело в том, что если у человека во время чтения молитв не возникает никаких ощущений ни в голове, постоянно находится внимание в рассеянном состоянии, вредно ли это для человека или нет?
Это распространенный вопрос, дорогая. Надо к нему относиться, к такому состоянию, к такой неприятности, относиться спокойно, в известном смысле как неизбежности, но стараться ей противодействовать. Без отвлечения совсем не может молиться никто, только, наверное, один Господь Иисус Христос. Человек всегда остается в чем-то несовершенным. И сознание наше всегда какое-то имеет рассеяние. А это мы свидетельствует каждый из нас, и многие святые люди, и подвижники, и очень грамотные, и опытные люди тоже об этом пишут и говорят. Но из этого не нужно делать трагедии, не нужно делать беды, не нужно никак, значит, какую-то здесь видеть критическую опасность. Просто-напросто помнить об этом, стараться сосредоточиться, может быть, убрать отвлекающие какие-то факторы. Если у вас, например, за окном идет какая-то свадьба, кто-нибудь празднует, ну, закройте это окно, и можно и шторы занавесить, вот так вот. Если вам мешает свет, между прочим, почему мы часто, наша молитва происходит в темноте, вечером, зажигаются лампады. Очень полезно погасить внешний свет, оставить горящую лампадку, смотреть на икону, перед которой она горит. Опять-таки, вот такие вспомогательные, поддерживающие факторы, которые содействуют вниманию и концентрации нашей молитвы на существе дела. Пожалуй, вот на этом можно и остановиться.
Объясните, пожалуйста, что означает фраза «пожалеешь розги, испортишь ребенка», и как церковь относится к такому воспитанию?
Это перевод с английского. Вот. Относиться можно только в смысле переносном, метафорическом. Никто детей розгами не наказывает, не истязает. В православной церкви во всяком случае. Но если посмотреть на эту фразу внешне, так сказать, можно обнаружить такое равнодушие с родителей к детям, равнодушие к делу воспитания или формальный подход к делу воспитания. Иными словами, каждый из родителей несет родительский подвиг. И этот подвиг непростой. Этот подвиг требует внимания к детской душе, к ходу развития этого ребенка. Надо помнить, что детей одинаковых нет. Как замечательно сказал польский педагог и врач Янош Корчик в книжке, кстати сказать, которую можно всем порекомендовать, «Как любить ребенка». Вы можете легко найти в сети эту книжку. Небольшая книга, это его дневник по существу Корчика. «Детей нет» – такое парадоксальное высказывание. Почему нет детей? Потому что есть люди. Есть люди разного возраста, разного уровня развития, разных интересов, разных способностей, разного темперамента, разного характера и так далее. И вот помня об этом, каждому ребенку надо давать что-то свое. Кому-то дисциплинарные меры, какие-то, может быть, и жесткие, кому-то гораздо больше мягкости, сочувствия, сострадания с тем, чтобы вести этих детей, этих маленьких людей к лучшему, наилучшему развитию их интеллекта, их души, их чувств, всего комплекса сил души к становлению христианского образа мысли, образа жизни. Вот так вот можно сказать. Вот, пожалуй, правильно будет ответ.
А как вот все-таки правильно наказывать детей? Вот.
О, дорогие мои.
Я помню, что да. вот меня пороли ремнем.
Ну, и результат?
В принципе, ну...
Все нормально?
Пока да. Ну, то есть, есть разные ситуации, конечно, я понимаю, но в какой-то степени то, что как бы есть физическое наказание ребенка, иногда это действительно... Ну, кто-то считает, что полезно, кто-то нет. Как правильно церковь
относится? Никогда не может быть... Вообще, что такое наказание? Наказание – это научение. Физическая мера воздействия – битье. в целом, как таковое, не может быть полезным. Но оно иногда бывает необходимым. Я вам приведу некоторые простые очень ситуации. Маленький ребенок на уровне вот выхода из младенчества, когда он еще слабо связывает причину и следствие, интеллект еще у него совершенно не развит. Но эти малыши примерно 3 года, такой диапазон, 2,5, там, 4, ну, кого постарше, кто помоложе. Они имеют очень такой, многие из них, не все дети, но многие имеют очень активный интерес к окружающему миру. Они, как говорят, нас испытывают, они нас провоцируют, ну, по-своему, по-детски. И вот, например, мама говорит ему, не суй палец в розетку электрическую. Вот он будет обязательно туда их совать, этот палец. Один раз, другой, сами понимаете, что может случиться с маленьким ребенком, если он 220 вольт получит. Поэтому его в этом случае можно научить так, чтобы он немножко поплакал и уже больше к этой розетке не притрагивался. Таких случаев не так много, но они есть. Наверняка на окно кто-то лезет, еще что-то. Mm-hmm. Вот так вот.
Есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка. Меня зовут Валентина, город Зеленоград. У меня такой вопрос. Вот как бы в церкви мы иконы почитаем, это понятно. А вот сейчас памятники святым ставят. Как к этому относится? Ну, церковь, наверное, положительно к этому относится. А как батюшка к этому относится? Вот.
Батюшка также относится, как церковь относится. А церковь относится так, как народ относится. Мы в этом не видим никакого, ну, как сказать, нового, что ли, новой тенденции в христианском благочестии. Людям нравится иметь вот эту вот иконописную, иконографическую фигуру в виде скульптуры. Ну, почему бы и нет? Что такого там особенного?
То есть, неважно, иконы, либо это
наше почитание, статуи. Почитание этих образов, этих графических, в данном случае, скульптурных образов, оно совершенно естественно укладывается в православный образ мысли. Мы не поклоняемся иконам. Мы не поклоняемся статуям. И иконы, и статуи, и книга, и музыка, и все что угодно служат чем? Путями, средствами к нашему поклонению чему? Первому образу, самому Господу. Для ясности, вот такой вот известнейший пример, который людям, к сожалению, не всем ясен. Вот во время богослужения идет диакон или священник сам с кадилом, совершает каждение. Что такое каждение? Каждение – это воздание поклонения кому? Богу. Причем это было Богу, божеству еще до христианства. Каждение и в ветхозаветной истории мы это читаем в Пятикнижии и в других.
Захария кандил.
Да, вообще, даже не христианских и не иудейских религиозных традициях. Возношение, почитание божеству через каждение, через сжигание благовоний. Так, почему кадит диакон перед иконами? Потому что иконы – суть изображение людей, святых людей, самого Спасителя и других людей, которые сами по себе образы Бога. А затем, внимание, он поворачивается кому? К вам, к прихожанам, совершает каждение перед вами, буквально симметрично, то перед иконами, то перед людьми. Почему? Потому что человек – это образ Божий. Не вам он кадит, а Господу. А вы все, ну и мы друг другу совершаем каждение, священник один другому, другой первому. А человек представляет собой образ и подобие Божие. Вот это помните, друзья. И тогда и взгляд на скульптуры, которые выстраивают, они, может быть, не очень... Ну, одному больше нравится, другому меньше нравится. Кто-то недоволен, кто говорит, вот нехорошая, не такая скульптура. Ну, как смогли, поставили. И иконы нам не все одинаково нравятся. И иконы бывают такие, что говорят, о, это неудачная икона. Но если она неудачная, это не значит, что она перестает быть иконой. То же самое и скульптура наша.
Ждем с женой и ребенком.
Угу.
Не я, телезрители. Поспорили о необходимости крещения. Жена считает необходимо отдать дань традиции и крестить ребенка. Я против, потому что это стало данью моде. Люди не думают о Боге, а лишь играют в крестных родителей. И самое главное, ждут застолья.
Я смеюсь так немножко. Но мужчина, который пишет, он пишет, правильно оценивает
пороки, он против крещения.
Недостатки. Но он страннейшим образом проецирует чужие грехи на свою семью. Ну, мало ли что. Ну, вот, скажем, пошел я в магазин купить еды. И знаю, что у многих, вот мы говорили с вами, о нездоровом питании, многие имеют полноту, лишний вес. Думаю, о, нет, я вообще есть ничего не буду, потому что это вредно. Вот люди объедаются, а я вот есть не буду ничего. Соответственно, умру с голода скоро. Ну, абсурд же, ну, как можно так вообще мыслить? Крещение – это не дань традиции, это приобщение ребенка, введение ребенка в православную церковь по той простейшей причине, что этот ребенок – часть православной семьи, и если семья православная, а ребенок остается вне нее, ну, это, в общем, будем говорить, жестоко по отношению к ребенку. Другое дело, друзья, я не знаю, кто этот вопрос задает, мы про них ничего не знаем. Но бывает наоборот, когда семья не исповедует православие, прямо скажем, не исповедует, как у нас говорят, не воцерковленные, то есть чуждая церковь, а ребенка несут крестить именно как дань, в кавычках жирных традиций. Это не годится. Для чего у нас церковь установила порядок предкрещального оглашения, катехизации, когда священник ведет беседу, работу с этими родителями, крестными родителями, восприемниками. А если священник в ходе этих огласительных действий обнаруживает, что люди, в общем-то, скажем, прямо в Бога не верят, и от церкви далеки и не желают к ней приближаться, ну, он скажет, простите, ничем помочь не могу. И правильно сделает. Но будем надеяться, что это не тот случай.
С мужем развелась несколько лет назад, но продолжаем жить вместе, как муж и жена. Сочетаться браком не можем по каким-то личным бытовым вопросам, имущественный вопрос касается этого. Понимаю, что грешим, но изменить сейчас ничего не могу. Как исповедоваться, как назвать такой грех, и можно ли причащаться?
Хоть горшком, говорят, назовись, только в печку не лезь. Очень хороший ответ на такие случаи. Угу. Совершенно без всякой разницы, как назвать, а вот как сделать. Женщина имеет внебрачную половую связь. Что она хочет...
Даже если это ее муж был когда-то законным.
Был, да сплыл. Было и бульон поросло. Угу. Что такое развод, друзья мои? Кратко и ясно. Развод – это похороны умершего брака. Умершего, убитого, не знаю, кто его убил, каким образом. Но этого брака больше нет, он мертв. Люди его хоронят. Оформляют развод. Больше они не муж и жена. Если они после этого вступают в половую связь, ну, последствия соответствующие. И, конечно, этой женщине надо идти на исповедь, раскрыть всю ситуацию перед опытным священником и понять, как нужно восстановить свой брак. Его можно восстановить. Я сам венчал людей, которые были разведены. Потом Господь дал им покаяние, они снова зарегистрировали брак в органах ЗАГСа, совершили венчание. Вот. Или, может быть, уж нет, значит, нет. Но вот то, что происходит, этого быть не должно. Точка.
Скажите, пожалуйста, как мне стать священником, если я женщина? Верю и надеюсь на ваш ответ. Ну, вопрос о женском священстве. Почему он невозможен в нашей церкви?
Ну, как, по-моему, отец Дмитрий Смирнов, которого мы все очень любим и уважаем, по-моему, он примерно в ответ на такой вопрос говорил, а вы скажите мне, как мне родить ребенка, если я мужчина? Вот. Ну, как мне родить ребенка? Ну, так же примерно. Не надо становиться священником, не надо ставить перед собой такого рода задачи, которые, ну, с самого начала априори несостоятельны. И священство, конечно, понимаете, в чем дело? Священство – это не профессия. Священство – некое отражение неба на земле. Элемент церковной жизни, а церковь сама себе отражение неба. Но ведь бывают и совершенно земные профессии или занятия, которые ограничиваются одной, так сказать, одной половины человечества. Кое-что делают только женщины. Ну, например, акушерка в больнице. Вот. Никто мужчину не пустит в родовую палату. Мужчина, врач-акушер, может быть. А ухаживать за роженицей...
Нет, почему? Пускают. Партнерские роды называются.
Мужа.
Конечно.
Мужа. Ну, не работников больницы. Ну, да. Безусловно. И также и мужские профессии есть. И говоря о профессии, я подчеркиваю еще раз, священство не профессия, но включает в себя профессиональный элемент, который ограничивается мужским полом. Вы легко найдете объяснение этому, я сейчас вдаваться в подробности не буду. Но сейчас вот одну только фразу скажу, и вы поймете. У нас есть обычай, когда люди целуют священнику руку. Даешь благословение кому-то, целуют руку. Заметьте, не поручь, а руку. Почему это делают люди, далекие от церкви, как-то бывают недовольны? Потому что эта рука работает, знаете, как молоток в руке столяра. как инструмент в руке Бога. Бога. Этой рукою Господь совершает Святое Таинство Евхаристии. Тем образом, они приветствуют не священника, а того самого высшего судью, Творца и Спасителя, который священником совершает свои таинства на земле. Этот священник должен иметь тот же самый пол, который принял Сын Божий, став человеком.
Я полюбил женщину.
Хорошо, что мужчина.
Она темнокожая, христианка.
Да.
Но родители против этого брака. Говорят, что негоже сочетаться двум разным людям.
Людям одинаковым, что
сочетаться? Как же, батюшка, убедить их, что у нас любовь, и не надо мешать?
Не надо убеждать родителей. Я так понимаю, человек совершеннолетний. Надо как следует, так сказать, утвердиться в том, что вы вступаете в брак. Вступить в брак благословенный. И самим фактом вашего полноценного благословенного супружества убедить ваших родителей в том, что вы муж и жена. Не надо вступать в дискуссии с пожилыми людьми. Единственное, нет, ну я могу поправочку сделать такой. Вам не надо, младшему поколению. Но если вы найдете каких-то друзей старших, того же самого священника, ну, любую авторитетную фигуру в глазах ваших родителей, вот их можно попросить что-нибудь родителям немножко растолковать. А самим молодым людям, молодому поколению пытаться что-то такое втолковать старшим, это психологически недейственно. Они не будут вас слушать, скорее всего. Ну, это так вот, увы.
Тут, видимо, смущает то, что этот человек другого цвета кожи.
Ну, мы прекрасно с вами знаем, что здесь разницы никакой нет, а ваши родители не вполне разумные. Они находят какие-то поводы. И то у них там цвет не тот, или толщина не та, или худоба не та, или образование не то, или денег мало, или слишком много. Они найдут, к сожалению, причины. Мы это видим. Священники видят и очень замечательные примеры сотрудничества, содействия старшего и младшего поколения. И видят неотрицательные примеры, когда начинаются такие терки, и отношения портятся. Вот, друзья мои, прямо вам говорю, вы решили вступить в брак, вы вступаете в брак. Мы отдаем себя друг другу. А вы, дорогие родители, увидите, какие мы будем счастливы, прекрасные супруги. И докажите это делом.
Дай Бог, чтобы так и осталось. Есть примеры смешанных браков, и ничего
это
плохого
вопрос,
нет.
Это не вопрос.
Я даже совсем недавно встретил такого мальчика чернокожего, у него трое детей.
Да, это не вопрос.
Дорогие мои, белая женщина.
Здесь я даже не останавливаюсь на этой вот расе.
Ну, а вот, кстати, вот вы же жили в США.
Да.
А вот...
Смешанные браки? Есть, конечно. Их не так много, но они есть.
Там, тоже... там же, я так, ну, как мы знаем, да, там особые отношения.
Нет, вы знаете, вот
между людьми, когда, может, у нас в России это диковинка, на самом деле.
Ну, и у нас тоже диковинка. Вот у нас город Иваново, скажем, там один есть человек, правда, он, к сожалению, не православный, но он приехал из Африки и исповедует какую-то конфессию евангелическую. И вот он стал там пастором, значит, евангелическим, женился на русской женщине, у него дети. Он такой приятный человек, приходил к нам в рамках наших межконфессиональных контактов, шутил весело. Один раз вот он шутку отпустил такую, мне понравилось. Как-то мы были тоже у него, был какой-то праздник, и он говорит, у меня есть претензии к православным. Я сразу напрягся немножко. Он говорит, почему ты, говорит, всегда православный, и нас пытаются всех перевести в православие. Я говорю, знаете, мы тут ни при чем. Это Божья воля. Мы это тут ничего тут не участвуем. Это Господь решает. Он даже смеялся, но осторожность стал нам относиться, потому что он понимает, что Божья воля, наверное, все-таки, чтобы люди были православные.
Ну, да. Батюшка, у нас есть телефонный звонок.
Давайте.
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да, говорите, задавайте, пожалуйста.
Это вас беспокоит из города Пушкино. Вот у меня вот такой вопрос к...
Пас, милее.
Вот я жила с мужем 23 года. Мы венчаны в браке. Вот. Ну, вот 3 года мы с ним уже не живем. Он ушел в другой.
Что? Бывает.
И я хочу узнать, как мне теперь, вот как мой брак, я, например, замуж не собираюсь, как мой брак, вот венчанный наш, как он?
Разведены вас в ЗАГС, вас разведены вы можете сказать, что вы разведены, правильно, так?
Так? А церковь.
Брак один. Вопрос разумный. Нету двух разных браков. Брак один. Но он скрепляется, фиксируется, гарантируется двумя инстанциями. Сначала гражданская регистрация, то, что мы называем гражданский брак. Потом совершается брак церковный. Если этот брак погиб, если муж его убил, изменив своей жене и найдя там себе другую половую связь, увы, брака нет. Его хоронят. Каким образом? Гражданским разводом. После этого жена, оставленная мужем, а уже браки не состоит. Если это наша уважаемая, значит, корреспондентка, воспрошательница, решит, что ей все-таки хочется снова вступить в брак, церковь это допускает. Вот тогда она обратится к правящему архиерею с ходатайством, с просьбой о разрешении повторного брака. А если нет, то нет, она разведена уже, и все, она в браке уже не состоит. Вот так.
Это же вопрос такой философский достаточно, но имеет место быть, что такое душа и что такое дух, и чем они отличаются.
Вопрос непростой, он одновременно и философский, он еще и связан со Священным Писанием. Дело в том, что по тексту Священного Писания Нового Завета можно сделать два разных вывода, что имеется две составляющие части личности, материальная и нематериальная, тело и душа. Или три, апостол Павел кое-где упоминает, отдельно душу и дух. Ну, и никакого тут, как сказать, догматического вывода мы сделать не можем. Мы видим, что с некоторыми взглядами мы соглашаемся о том, что две части, двухчастность, дихотомия человеческой личности, а с некоторыми другими взглядами, что это трихотомия, трехчастность человеческой души. А различие мы можем сказать, ну, терминологическое, словесное, что относить к духу, если это какая-то особая третья часть, а что относить, может быть, к каким-то другим частям или компонентам души, которые к духу не относятся. Разные могут быть мнения. Понятно, что слово «духовный», само слово «дух» в ассоциации с Духом Святым – нечто, связывающее человека с Богом в той или иной форме. Но, как мы знаем, личность целиком связана с Богом. Ничто в человеке не противоположно Богу, кроме как грех. А все, что свободно от греха, все направляется к Господу, потому что Господь Иисус – Спаситель тела. Вот это тоже не надо забывать. У нас нету противоположности между душой и телом. Вот душа спасается, а тело там никому не нужно. Это неправда. Это ошибочное суждение. А в связи с этим вот эта трехчастность или двухчастность человеческой души, она прямого воздействия на наше христианское вот это вот миросозерцание, мировоззрение не оказывает.
Я преподаватель психологии, православный человек. Недавно услышал, что психология – это лженаука, и это не стоит заниматься православным человеком. Что делать? Сменить профессию?
Вот бедный человек, он психолог, все-таки грамотный человек, разумный. Вот он говорит, недавно услышал. Иной раз, говорит, недавно услышишь такие своеобразные слова, что уже не знаешь, это никуда деваться. Ну, нельзя ни психологу, ни кому угодно вестись на то, что он недавно услышал. А надо взять, познакомиться с факультетом психологии в Свято-Тихоновском институте, насколько я знаю, да не в одном, только в нем. Психология и ее применение в православии, или наоборот, воздействие православного богословия, православной антропологии, православной аскетики на психологию. Исключительно важные и существенные процессы. Есть препятствия на этом пути. В любом деле есть препятствия. В любом деле есть недостатки. В любом деле есть люди, которые оказываются, ну, прямо скажем, ниже своих требований, которых не предъявляют. Ну, как у дедушки Крылова, да? В семье не без урода. Как не надо по уродам, простить меня, судить о семье. Ну, в таком духе. Посмотрите этому уважаемому психологу в интернете просто-напросто на темы православия и психологии, увидит массу полезнейших и, в общем-то, очень существенных примеров того, что сегодня делается.
Вопрос нашей телезрительницы звучал, да, в студии о молитве.
Так, так. Да.
Да. Вот тоже похожий вопрос. Можно ли молиться шепотом? Утренние, вечерние молитвы, правила копричастия и так далее.
Ну, видите, вот сама формулировка «можно ли?». Если я священник, совершаю богослужение в храме, или если я регент хора, или псаломщик, или кто бы то ни был, диакон, ну, значит, я поступаю так, я веду эту общественную, общую молитву так, как принято в церкви. Если же эта молитва моя личная, то я ее совершаю так, как лучше мне. Лучше. Не так, как мне левую нога моя захочет, а как мне приносит больше пользы в создавшихся условиях. Помните очень важное правило. Не я для молитвы, а молитва для меня. А Феофан Затворник, святитель, говорит еще даже ярче. Не будьте рабом своего молитвенного правила. Пусть правило будет вашим рабом. Пусть оно вам служит, пусть оно вам приносит пользу. Когда и как. Ну, представим себе, что это, скажем, муж, а у него рядом жена спит, или дети спят. Говорит, нет, надо молиться на громко, в голос, как диакон. И его переубедить невозможно. Ну, смешной разговор, правильно. Тем более мы знаем прекрасно из опыта святых отцов, что в многих случаях молитва совершается просто в уме, умственно. Вот так. Так что я бы сказал этому нашему вопрошателю, что сомнение его о его личной молитве по факту, потому того, что происходит реально, он должен бы рассеиваться своим приходским священником, рассказывать, что происходит у него, просить конкретного совета по конкретному обстоятельству.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Меня зовут Игорь, я звоню вам из Москвы.
Хорошо.
Относитесь ли вы к такому утверждению? Согласно человечеству, духовность заменяется на культ денег. Самоличность не важна, главное – получение выгоды.
У кого? У меня нет, например, получения выгоды никакой. Я думаю, что у вас нет получения выгоды. А у кого она есть? Ну, мало ли каких есть у нас людей. В Москве живет, наверное, больше 10 миллионов человек, а в России 140, а по всей планете Земля 8 миллиардов. У каждого свои интересы. Ну, каждый выбирает себе эту мотивацию по своему усмотрению. Если кто-то ставит целью своей в жизни получение выгоды, я такому человеку могу посоветовать одно. Сходите на ближайшее кладбище, посмотрите, что, так сказать, каков итог получения выгоды. Ну, большие памятники ставят. Иной раз пройдешь по кладбищу, там такие монументы. А может, эти монументы поставили просто люди, которые любили этого человека. Мы не знаем. Может, человек был бедный-бедный, а потом он умер, и воздвигли, будь здоров, ему памятник очень огромный. Такое тоже возможно. Ну, в общем, я думаю, тут особо распространяться не о чем.
Батюшка, ну, может быть, просто современная ситуация такова, что люди друг к другу так относятся?
Не все. Ну, есть, конечно. Все, люди все разные. Надо это помнить. Что под одну гребенку никогда никого подстричь не удается. У Спасителя было 12 учеников. Один из них кто? Иуда. Вот он, насчет денег-то. Это был ученик Спаситель. Это был апостол. Тот самый апостол. Нашу церковь мы называем его апостольской, да? Ну, и всегда бывали разные люди, разными грехами, разными греховными, ошибочными, притворными, вредоносными интересами и намерениями. Да, мы сейчас видим это. Больше ли стало таких, меньше ли, не знаю, трудно сказать. Это вопрос, так сказать, не столь актуальный. Но что это на поверхность вылезает? Вылезает. Но какое это к нам имеет отношение? Никакого.
Заниженная самооценка человека и смирение. Как сочетается, а как понимает? Смирение никак не связано с самооценкой? Или у смиренного человека низкая самооценка?
Вопрос серьезный, действительно. Вот это один из глубоких вопросов, который так вот сходу не удается
просто самооценка для православного человека, батюшка.
Значит, смотрите, самооценка идет у нас из психологии. Смирение у нас идет из православного образа мысли, из православной аскетики, если бы можно так точно сказать это слово, аскетика, вот именно в правильном применении. А, конечно, они друг с другом связаны. Конечно, смирение – это достоинство личности, безусловное. А, ну, бывает, что смирение перерастает в какое-то свое уродливое изображение. Это не то, чтобы, знаете, какая-то здравая мера смирения. Понимаете, нельзя сказать, надо быть смиренным, ну, до определенной грани. А дальше уже не надо быть смиренным. Такого мы никогда не скажем. Потому что смирение по себе – это действительно достоинство, это действительно благодатный дар. Вот что касается самооценки как психологического фактора, как трезвого взгляда на, даже на, не, не, даже не столько на свою личность, сколько на свое место в обществе, как на, свое, на свои функции, на свои контакты с окружающими людьми. Я встречал таких людей, которые скажут: «О, будьте любезны, там, помогите с каким-нибудь простым делом». «Ой, я не могу, я кто я такой или такая?» Часто женщина говорит: «Я такая, я неуклюжая, я слабая, я несякая, не такая». Понимаем прекрасно, что она, ну, таким простым русским языком говоря, кокетничает. Но это кокетство входит вот в этот пакет низкой самооценки и тем самым человеку приносит вред. Это не смирение. Смирение – это, опять-таки, разумное понимание своих духовных задач, своего, своего, тех даров, которые даны человеку Богом для того, чтобы этот человек достиг неба. Прежде всего, ну, на чем она, на что опирается эта оценка этих даров? На слова Спасителя: «Возлюбишь Господа своего всем сердцем, всем помышлением своим, всей волей, то есть всей крепостью твоей, и ближнего своего, как сам себя». Вот это отношение к ближнему, это любовь к ближнему, способность любить ближнего, то есть трудиться ради блага других, во многих случаях пренебрегая собственным благом, вот она и служит основой смирения. А начиная от каких-то высоких подвигов, там, военных или гражданских, или родительских, и кончая повседневными абсолютно делами, без всяких ссылок на самооценку. Пришли люди в ресторан и говорят: «Давайте закажем там свинину». А другой говорит: «Мне вот там хотелось бы баранину». А говорит: «Нет, нет, давайте всем свинину». И вот смиренный человек скажет: «Ну, давайте, не буду ни с кем спорить, пожалуйста, съем свинину, что мне». Если есть такая возможность.
Но смотрите, а если постный день, но и тебе говорят: «Ешь свинину».
Другое. Кстати, хорошее замечание по обстановке. В какой-то ситуации надо сказать: «Нет, простите, я не буду». А в какой-то ситуации сделать вид, что ты не понял их ошибки, не заметил. Да, мы видим это примеры даже из житий святых. Святитель Филарета Московского, он пришел в гости кому-то, а его хозяева там не соображали, что время постное. Вот дают ему угощение там, совершенно скоромное, и очень неудобная ситуация какая-то. Ну, святитель Филарет спокойно взял и немножко поел с тем, чтобы не акцентировать внимание окружающих лиц на той явной ошибке, которую совершили его хозяева.
Бежать вот нельзя.
Ну, вот где там? А где в другой ситуации, когда, например, ну, как-то иногда с некоторым элементом сарказма или такого, ну, неприязненного отношения, говорят: «Ну вот, давай, ешь. А мы знаем, что ты христианин, но все равно будешь сейчас с нами есть». И сказать: «Не буду. Не буду есть коронную пищу». Все зависит от того, какова цель и каков итог ваших действий. Вот видите, вот здесь вот смирение вот это вот самое позволяет человеку выбрать правильный образ действий. Самооценка. Человек, видите, кстати, за низкой самооценкой, в той ситуации, когда надо себя поставить правильно перед лицом Господа, перед лицом общества, человек с низкой самооценкой может и не сможет и этому противостоять. Человек с низкой самооценкой может не сможет противостоять и другим грехам, которые его окружающие могут сталкивать. Да. «Ну, кто я? Я никто, я не могу, я ничего не способен, я такой слабый, я такой никудышный». И пошел, я уж перечислять те греховные дорожки, по которым человек может идти, здесь не буду. Ну, так.
Отец Макарий, давайте послушаем вопрос.
Давайте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Раба Божья Галина. У меня такой вопрос. Мне 76 лет, инвалид по общему заболеванию. И вот я всегда, когда перед постом спрашивала батюшек, ну вот раньше спрашивала, как мне, можно ли послабление к посту. Вот. Они всегда говорили, что по состоянию здоровья, по состоянию здоровья. И я сейчас вот уже и не стала спрашивать, так правильно ли я так делаю. Думаю, надоедать им все время, им тоже ведь вот отвлекаются.
Вы совершенно правы, дорогая Галина. Пост для всех, но как этот пост выполнять, а именно что есть, каково у вас будет питание зависит уже от личности, от индивидуума, как он, где он живет, каково состояние здоровья. Восьмое правило Тимофея Александрийского, это 4 век, уже требовалось тогда, что человек больной постится по мере болезни. Логика очень простая. Пост – это самоограничение. Мне вот хочется мороженого на молоке, на сливках. А в день постный, значит, я не буду это есть, хоть мне и хочется. А больной человек, который, питание которого зависит от указания врача, он ест, питается не потому, что он этого хочет, потому что от него требует это врач для сохранения того здоровья, которому дал ему Бог, или для исцеления. Поэтому человек, вот вам, например, или другим людям в состоянии болезни, надо спросить доктора своего, лечащего врача, какую диету, какое питание он ему предпишет, и так и питаться. Ну, если он скажет, можете есть там рыбу, можете мясо, например, вам врач скажет. Ну, конечно, да, в постное время выбирайте рыбу. А если он вам скажет, вы должны пить стакан кефира ежедневно, значит, вы пьете в любой день. Вот такие возможности.
Будет ли грехом зайти не в православный храм для того, чтобы узнать, как он устроен?
Ни в коем случае не будет грехом. А наоборот, мы все заходим в разные места. Мы недавно в нашем Ивановской, нашей Ивано-Вознесенской епархии посещали мечеть по приглашению наших мусульманских сограждан. Они посещали наш православный храм по нашему приглашению. И это очень важное дело такого межконфессионального утверждения, межконфессионального...
Это другая конфессия, а не православная. Ну, может быть, батюшки. Раскольнический какой-нибудь, например.
Тут вот мы начинаем немножко уже вступать в такие особые ситуации. Я приведу вам высказывание... Победоносца Михаила Филарета, знаменитого нашего государственного деятеля Константина Победоносцева, которого спросили, почему в Российской империи, это конец XIX века, почему в Российской империи к инославным конфессиям, и, наверное, конфессиям есть большое уважение, а к раскольникам уважения нет, наоборот, есть давление на их какое-то искоренение. Победоносцев ответил очень хорошо. А в любом государстве имеет хождение различная валюта. Государственные свои средства, деньги других государств, согласно принятым правилам.
И фальшивые, да? И фальшивые.
А кроме этого, есть фальшивые деньги, совершенно верно, которые хождение иметь не могут. Вот примерно и так же и здесь. В чем разница? Не просто в, как сказать, этом каламбуре победоносства. Разница между фальшивыми деньгами или какими-нибудь там марками, евро или долларами, потому что они последние себя не обманывают. Когда мы смотрим на валюту иного государства, мы прекрасно понимаем, что это валюта иного государства. Когда же мы смотрим на фальшивую пятисотенную бумажку, то это обман. Вот, друзья мои, если нас пытаются обмануть, если нам говорят, что это тоже православный храм, просто там у нас немного все так. Вот тут скажите, извините, вы ошиблись адресом.
Обманули на деньги. Есть человек, который может помочь. Смириться или воспользоваться помощью?
А все, тут вопрос, как он будет помогать.
Видимо, вернуть деньги.
Если эта помощь законная, ну, прекрасно, почему нет? Если незаконная, пойдете в тюрьму вместе с этим человеком. Понятно.
То есть, тут надо по уголовному кодексу.
Действовать по обстановке. Может быть, реально посоветоваться с юристом. Я не знаю, какие деньги, кто кого обманул, как будет помогать, что к чему. По-моему, это тема для толкового юриста.
Что делать, если чувствуешь себя духовным инвалидом? Ни пост не идет, ни молитва, ничего.
А почему пост должен идти? Ну, молитва, я понимаю. А как вот может пост идти или не идти?
Вот, не постишься.
Видите, в чем дело? Пост, почему у нас так, в общем, много разговоров о посте, о еде? Потому что это очень просто. Я пришел в столовую. Тут у меня рыба, тут у меня мясо. Ну, кто меня может заставить взять мясное блюдо, если можно взять рыбное? Никто. Вот я пришел в магазин. Тут стоит квас, тут стоит кефир. Ну, кто меня может заставить купить кефир вместо кваса? Никто. Если человек стоит, думает, что-то мне не идет этот квас.
Возьму-ка я кефир.
Возьму-ка. Ну, извините, ну сам себе и сам будешь отвечать. Вот так вот. Вопрос серьезный. Начинайте с малого. Начинайте с малого. Вот часто бывает так, знаете, вот человек начал поститься, например, Великий пост. Вот он день постился, второй, там кто-то молился, не знаю, ходил в храм. А потом что-то случилось, взял там, выпил где-то или что-то. Ну, совершил какой-то поступок неправильный. Ну, как на себя рукой махнул. Вот он, самооценка, это разговор с ним. Махнул на себя рукой. Да, все равно у меня ничего не получается. Вот и не буду я даже, и пробовать ничего не буду.
Ну, этот пост, ладно, следующий.
Ну, и да, в общем, вот, пожалуй, где зацепка. Вот правило, прекрасная святоотеческая формулировка. Упасть – дело человеческое. Лежать в грязи – дело сатанинское. Если ты упал, то ты вставай и иди. Да, пускай ты упал, ты расшибся, ты в грязи вывалился. Ничего не беда. Вымоешься и двигайся дальше. А вот выводить из того, что ты упал, потребность оставаться в грязи, вот это уже личный ваш грех, которому оправдания мы не видим.
Разъясните, пожалуйста, значение слов. Ударили по одной щеке, подставь другую.
Ну, очень хорошее значение. Оно имеет прямое отношение к вашим личным контактам с вашими близкими людьми. Вот вы, Сергей, женатый человек, но я, пожалуй, все-таки монах. У меня вот не приходится такие вещи как-то применять в жизни. А вам приходится. Вот вы придете, жена вас возьмет и чем-то обидит. А вы возьмете и ее поцелуете в ответ. Вот вам.
Ой, как тяжело.
А вот на самом деле для женатого человека это не должно быть не тяжело, а радостно. Потому что вы тем самым приводите Христа в свой дом. Вот тот, кто в ответ на обиду, продолжает сказать, сам отвечает обидой, тот выгоняет Христа из своего дома. А кто вступает как вот по этой по заповеди, Нагорной проповеди, тому, что сказал Спаситель в 5-6 главах Евангелия от Матфея, вот он-то как раз и приводит, приглашает Христа в свой дом.
Так и надо поступать.
Так и надо поступать.
Будем стараться. Можно ли причащаться, если я поссорилась с мамой, извинилась, а она теперь все, что я не сделаю, то есть встречает недовольством. Даже до того, что сказала, что не в той сковородке поставила еду.
Вы знаете, друзья, тут вопрос получается у нас какой очень какой-то прокол сильный, промах. Женщина ставит в зависимость свое участие в святых тайнах Христовых от поведения матери. Это явно, как сказать, не лепится. Она... Вот дама, которая задала этот вопрос, должна быть на исповеди, изложить, рассказать свою вину перед лицом Господа, принести покаяние. Будем надеяться на то, что священник, естественно, должен прочитать молитву разрешительную, простите этот грех. Дальше, если он даст ей епитимию, скажет, а вот так, такая истекая, придется вам пропустить причастие, вот на какое-то время я вас отстраняю от причастия. Ну, тогда, значит, это его решение. А если нет, если священник скажет, ну что ж, вы покаялись, больше так себя не ведите, и причащайтесь, приступайте к святым дарам. Значит, она приступает к святым дарам. А как мама странно себя ведет, почему она так или держит, почему она держит на нее зло, ну это уже не вопрос не нашей вот его слушательницы. Она должна себя вести так, чтобы по возможности у мамы восстановить доброе отношение к себе. Ну, у пожилых людей бывают, к сожалению, заскоки. А у них у всех бывает. Если человек исповедует православную веру, он свои заскоки проводит через покаяние Спасителю и освобождается от них.
Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу.
И я вас благодарю.
Время передачи подошло к концу. Мы ответили на много вопросов. Благодарим наших телезрителей за звонки.
Да, спасибо.
Очень рады, что вы нам звоните, интересуетесь.
Обязательно.
А мы стараемся вам отвечать.
Звоните, пишите.
На этом наша программа заканчивается. Напоминаю, что в гостях у нас был клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.